Когда мы касаемся мистицизма, прежде всего я постараюсь дать кратенькую справочку о нем и затем поговорить уже о таком серьезном вопросе, который выглядит на первый взгляд как чисто филологические какие-то исследования. Так что такое мистика? Один из очень известных современных католических богословов, который, кстати, находился в очень серьезной оппозиции к престолу папскому, поскольку он позволял себе довольно критические суждения в отношении примата папы. Нынешний папа Бенедикт XVI с ним специально встретился даже, провел очень долгую беседу, как писали, это порядка часов около трех. Даже результаты, правда, неизвестны, но известно другое, что какое-то примирение, как кажется, наступило. В чем оно заключалось, не знаю. Так вот, этот богослов, Ганс Кюнг, который, кстати, является довольно сильным апологетом, но, я бы сказал, очень рационалистически настроенным. У него встречаются такие взгляды, которые, конечно, которым можно только подчас удивляться. Так вот, он писал по поводу слов «мистика», «мистический» следующее. Эти слова, если вернуться к их буквальному смыслу, происходят от греческого глагола «миин», что означает «замкнуть уста». Мистерии – это «таинство», в кавычках, тайные учения, тайные культы, о которых не полагается рассказывать непосвященным. Мистической, следовательно, является такая религия, которая замыкает уста, то есть молчит о своих сокровенных тайнах в присутствии профанов. И более того, отвращается от внешнего мира, закрывает глаза и уши, дабы обрести спасение внутри самой себя. Он далее продолжает. Мистика, как определяет ее крупный западный исследователь религии, Гейлер, это та форма общения с Богом, при которой мир и я радикально отрицаются, и человеческая личность растворяется, пропадает, тонет в единой и бесконечной стихии Божества. Поэтому тот же Гейлер в своем монументальном труде «Молитва» отмечает, что последовательный мистицизм освобождает представление о Боге от всех личностных атрибутов, а остается голая и чистая бесконечность. Это просто справочку даю. Она мне понравилась. Как мне кажется, что здесь он очень точно и дает представление о том, что это такое. Но в данном случае меня интересует иное. В нашей богословской литературе вы сколько угодно найдете мест, в которых понятие мистика и мистицизм прилагаются к святоотеческим творениям и к самим святым отцам. Я не случайно зачитал это определение мистицизма, где остается одна голая, чистая бесконечность, где само понятие личного Бога исчезает, где если фактически даже, как он пишет, даже мир и я радикально отрицаются, мы погружаемся в какую-то бездонную бесконечность, без каких-либо атрибутов и характеристик. Помните термин «апофатическое богословие»? Вы все его знаете, который утверждает, что никакие определения к Богу не приложимы. И это верно, однако, если мы остановимся только на этом, то в таком случае мы просто фактически в своем сознании и в своей душе отвергаем Бога. Останется тогда атеизм, поскольку я не могу ни верить, ни поклоняться, ни представлять, ни обращаться к тому, о ком я просто ничего не знаю и ничего не могу сказать. Поэтому апофатическое богословие, хотя в своем существе, кажется, называет верные вещи, именно что Бог в своей сущности непознаваем, однако оно может быть, это богословие, неверно понятым, как только мы Бога понимаем только как сущность и забываем о том, что Бог, кроме своей сущности, или точнее сказать, свою сущность открывает в своих энергиях, то есть проявлениях, то есть действиях, и на основании этих действий мы можем судить о нем. Более того, как говорят святые отцы, любовь не может не проявлять себя. Кстати, когда мы слышим такие странные речи, что подвижники – это эгоисты, которые спасают только самих себя, то эти речи означают нечто иное, как полное невежество, абсолютное, полное непонимание, что именно они-то подвижники и достигали того, что именуется любовью, а любовь не может быть бездейственной. Так вот и Бог открывает себя, открывает себя в своих энергиях или действиях, и мы познаем их через окружающий мир. Сам мир, посмотрите, красота. Вот, оказывается, откуда эта красота. Если даже это внешнее проявление прекрасно, то каков же он сам, если он творит подобные вещи? И так далее. Так вот, вы понимаете, к чему я веду? Мистицизм – это фактически, если брать чисто формальный подход, принимает апофатическое богословие, или лучше сказать, апофатику принимает как окончательное отношение к тому, что мы именуем тем миром, Богом, духовным миром и так далее. И в этом ложь мистицизма. В этом его ложь. И теперь представьте себе, когда вдруг мы... Если кто хочет, зайдите в библиотеку. Вдруг какой-то некий профессор Московской духовной академии, дореволюционный, Минин, пишет работу «Мистика Макария Египетского». Я помню, взял его, Господи, какое убожество даже. Просто диво даешь. Это полное просто непонимание, полное смешение мистицизма и духовности. Просто диву даже даешься. Вообще, когда посмотришь на некоторые вот работы вот этих предреволюционных наших крупных богословов, то понимаешь, почему произошла революция. Все понимаешь. Все выхолощено. Нет духа никакого. Но великолепные трупы. Великолепные. На высочайшем, я бы сказал, уровне западного богословия. Там трупы. И здесь то же самое. Великолепнейший научный аппарат, знание таких тонких вещей, просто глубочайшее изыскание исторического характера, философского характера, богословского характера. То есть просто уровень, я вам скажу, действительно потрясающий просто уровень, какой высоты их вот эти вот труды. И в то же время бездушие. Ничего не дают душе человека. Щекочет ум. Душе ничего не дают. Забыли о смысле богословия. Богословие – это наука, которая должна открыть человеку путь к познанию Бога. Какого познания? Какое познание Бога? Блаженно чистое сердце. Как приобрести эту чистоту сердца, чтобы познать Бога? Вы слышите, задача какая? Богословие. Вот она в чем состоит. Как приобрести эту чистоту сердца? В чем состоит этот путь? Друзья мои, вот эти вещи я говорю неоднократно напоминаю. Учтите, это совершенно забыто. Вы слышите? Ну, вы-то должны же знать. Это совершенно забыта эта цель. Богословие уже давным-давно не является этой наукой, которая открывает путь к Богу. Мы стали, мы, богословы, профессора, стали на какой путь? Путь вон языческих писателей, которые писали о богах, об их похождениях, об их свойствах, об их изменениях, перевоплощениях и так далее. Так и мы то же самое пишем об этом. Задача богословия – теология, боговедение, богознание. И его задача богословия только одна – как дом, когда мы строим, с разных сторон, разные богословские дисциплины, но все должны вести к одной цели – показать, вот как строить дом, вот из чего строить дом, вот что нужно и так далее. Вот задача богословия. В нашу литературу проник этот термин в богословскую литературу. Причем вы знаете, когда он появился у нас? Даже об этом подчас часто не задумывается. С XVIII века этот термин начал входить. И фактически, когда его практически не было еще, даже еще позднее, в XIX даже веке фактически, стал проникать этот термин мистицизма и мистика в приложении к святым отцам и святоотеческой литературе. И самое поразительное, что я вам скажу, это вообще что-то невероятное. Я вам сказал, мистицизм от греческого слова «мистикос». Вы думаете, мы оттуда его взяли? Мы, принявшие православие от греков, оттуда думаете? Ничего подобного. Никогда в нашей литературе русской, святоотеческой литературе до XVIII века, точнее, до XIX, никогда не было, не употреблялось этот термин. Тайноводственные поучения Кирилла Иерусалимского, а ведь надо было как бы написать? Мистагогические, если по-гречески. Нет, не мистагогические. Пожалуйста, исполняйте деспота, поем. Поем, как помните? Как народ сказал, надо, все не по-нашему пели, только исполняйте деспота успели по-нашему. Так вся служба не по-нашему была. А служба была на греческом языке. Да. Так вот и здесь то же самое. Вы слышите любопытную вещь? В чем дело? Надеюсь, вам теперь понятно. Знали, что такое мистика? Бога-то там как раз трудно найти. Бог там фактически как личность, как тот источник нашего бытия и блага, отрицается. Как же можно приложить этот термин к тем, которые действительно достигали истинного богопознания? Не было этого. Ну вот, с Запада пришел этот термин. Мы же всегда же смотрим туда усиленно. Об этом пишет, кстати, архимандрит Керн. Он об этом пишет. Это даже любопытно, что этот термин, несмотря на свое греческое происхождение, к нам в Россию пришел с Запада, именно в западном освящении, в западном понятийном содержании. Понятно, чем он опасен, то есть не опасен, а чем он противостоит буквально понятию духовности. Я бы отметил другую сторону, которая присутствует в этом термине. Помните, я вам цитировал отца Александра Меня, цитировал вам. Ну, помните, когда он говорит, ну, вот она у меня тут под рукой, ну, если хотите, я вам еще раз зачитаю ее, потому что я понимаю, у молодежи память плохая стала, плохая, да, по старости лет. Да, поэтому, может быть, лишний раз зачитать неплохо. «Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходили к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили». Дальше он перечисляет всех – и Будду, и Плотину, и Дионисия Арьяпагита, и Николая Кузанского, и Якова Бема, и Рейсбрука. Все они свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла. Кстати, вот это обращаю ваше внимание, действительно, как только вы заговорили о мистицизме, то очень многих мистических направлениях решительно отрицается, что есть зло. Есть только добро. Но оно, это добро, постигается на различных уровнях. В современном вот этом явлении, я не знаю, как его назвать, и никто не знает, как его назвать, New Age, не знаю, как это назвать, секты – нет, религии – нет, движения – нет, не знает, как назвать. Но, тем не менее, это что-то такое, о чем все говорят. Так там решительно утверждается, что ни о каком мы не можем говорить и противопоставлять добро и зло. Там этого нет. Нет. И решительно нельзя этого делать даже. А почему нельзя? Нельзя почему? Логика изумительная. Потому что если мы будем представлять себе в своем сознании такое понятие, как зло, а тем более, что за ним стоит, это действует очень отрицательно на нашу душу. На нашу душу. Поэтому мы должны говорить только о добре. Все есть добро. Мы должны, поэтому должны, и, кстати, я вам вчера говорил о любви, да, кажется, да? О, это вот, кстати, маленькая деталь, дополнение, вот вам пригодится. Еще одно понимание любви. Видите, как сразу все не скажешь. Да, очень интересно. Мы должны с любовью, любовь должна царствовать в нас. Мы должны с любовью относиться ко всем. Какой любовью? Вот это вы никогда не слышали, я уверен. А может, я так думаю. Любовь вовсе не в поступках. Совсем не в поступках. А в настроении. Ибо что такое любовь? Вот вы и не знаете. Я вам открою, что такое любовь. Это высокочастотные вибрации в пространстве. И вся наша задача, чтобы эти наши высокочастотные вибрации находили гармоническое свое звучание общей вибрации пространства. И если это будет иметь место, то у нас все будет хорошо. У нас будет, вы слышите, все будет хорошо. Что все? Здоровье. Ну-ка, это как? Настроение. Что, плохо? Более того, самое замечательное, даже материальное благополучие. Так что наша просто задача какова? Вот находить это в себе, эти высокочастотные вибрации, которые гармонировали вот с общей космической вибрацией. О, ну как, не здорово ли? Вот так, то-то же. Эту бездну, которая открывается мистикам всех народов, всех религий, всех времен, нельзя даже назвать Богом. И помните, как перечисляет он. Это реальность, которую Лао-цзы называл Дао, Будда – нирваной, каббалисты – инсофом, христиане – божественной сущностью, божеством. Он протоиерей нашей Русской Православной Церкви. А сейчас я вам зачитаю высказывание другого протоиерея, тоже православного, и тоже, да, западного экзархата только, архимандрита Киприана Керна, которого я только что ссылался. Послушайте, что он пишет. Это сокровище... Ах, да, это он пишет о откровенных рассказах странника. Откровенных рассказах странника он пишет. Это сокровище молитва. Тот дар и та стихия, которым безмерно богаты те, кто его стяжали. Это то духовное богатство, которое отцы-аскеты назвали умным деланием или духовным трезвением, которое унаследовано от подвижников Египта, Синая и Афона, и корни которого уходят в седую древность христианства. Правда замечательно? Все прекрасно. Слова-то великолепны. А что дальше? Это то богатство, которое близко всем мистикам всех религий. Вот оно оказывается, где это Дао, Нирвана, Энсоф, Божество – все это одно и то же. Мистики всех религий, всех народов постигали под эту реальность большой буквы. Что там Христос это говорит в Евангелии? Никто же знает Сына, токмо Отец, не Отца, кто знает, только Сын. Что это такое? Я архимандрит. Или я профессор. Мистики всех религий постигают одно и то же. А вы слышите, какие хорошие слова, умные делания. Синай, Афон, трезвение, молитвенное. Друзья мои, отвлекусь, хочу вам сказать. Атеизм – это враг, знаете какой? Моська жалкая, который брехать вы идете и внимания не обратите. Вот такие вещи незаметные совсем, незаметны. Кажется, все-все-все одинаково. Бочка меду, слышите? Да еще какого? И ложечку дегтя, раз, и все. Вот вам молитвенное трезвение, вот вам умное делание, оказывается, которое присуще всем мистикам всех религий. Без меня можете все творить. Без меня можете все познать. Хочу вам сказать, друзья мои, что ни в одной религии невозможно достичь тех духовных состояний, или, выражаясь иначе, того духовного совершенства, которое открывается подвижнику в христианстве, в православии. Нигде этого невозможно достичь. Невозможно, потому что тот путь, который открыл Господь Иисус Христос, который был в деталях, если хотите, пройден святыми отцами, он был неизвестен. Этот путь неизвестен он был. Более того, когда пытались, кажется, идти к Богу, то в той или иной степени, в разной степени, но чем, если дальше шел человек, тем, чем более он проявлял рвение, тем в большую глубину прелести он впадал. Какой прелести? Что такое прелесть? Это слово «лесть себе в высшей степени». Слышите? «Лесть себе в высшей степени». Мы все себе льстим, мы все о себе думаем хорошо. Потому что в этом смысле мы все, кажется, в прелести. Вот. Так? Все. И об этом пишет преподобный Семен Новый Богослов. Так? Но наша лесть себе так, просто вот она у нас присутствует, и все, не тронь меня. А когда человек начинает подвизаться, проявлять колоссальную ревность, это аскет, пребывающий там в молитве, в созерцании, вот здесь эта лесть возрастает в неизмеримом большем, большем и качестве, и количестве. Вне православия нет истинного богопознания. Заблуждаются в той или иной степени те аскеты, которые становились на путь, кажется, подвижничества. Заблуждались они. И в этом плане я вам скажу, что подчас в гораздо лучшем состоянии, гораздо лучшем состоянии находятся простые люди, простые верующие люди. Индуист какой-нибудь, буддист какой-нибудь, католик, протестант, которые просто никуда не лезут, не лезут. Они находятся в том же состоянии, в котором находятся и мы, и наши православные простые люди. Примерно. Никуда и ничего. Каким я был, таким остался. Понимаете? Здесь примерно одинаковое. А вот опасность проявить здесь ревность, и тогда можно прийти к вещам очень серьезным. Как назвать можно эту идею? Это теософская идея. Это идея теософская, вот, которая в конечном счете отрицает личного Бога, отрицает Христа. Отрицание Христа – это равносильно отрицание, равносильно абсолютно, отрицанию возможности достижения какого-то духовного исцеления человека. Термин «мистика». Что еще я хочу сказать? Не о термине, а о самой мистике. Какие истоки вот этого ложного пути? У кого-то это происходило из действительно стремления познать вот то, о чем он не может ничего сказать. Есть какой-то путь и что-то познать. У большинства людей, большинства тех, кого мы можем назвать мистиков, это связано с другим явлением, очень печальным. Раскрыть тайны раскрыть. Вот эти оккультус, что за тайны этого бытия? Что там? Более того, присутствуют другие элементы. Не только открыть, что там, не только познать эти силы, но и приобрести власть над ними. Власть над ними, вы слышите? То есть вот это вот подсознательное подчас, совершенно человеком неосознаваемое, будете как боги, сидит внутри человека. Вот этот первый грех первых людей, вот в чем состоял. И этот корень, корешок, как глубоко он проник в человеческую природу. Все это приводит, как вы видите, к чему? К гордости. Мистика имеет немало разновидностей, но вот основные из них таковы. Есть мистика естественная. Есть приобретенное. Что такое естественная мистика? Под естественной мистикой подразумеваются те явления, которые не связаны подчас ни с какой религией, ни с каким стремлением человека к каким-то тайнам и раскрытию этих тайн. Это есть не что иное, как вдруг проявление в человеке того, чего, скажем так, у обычного человека нет. Например, он начинает видеть на расстоянии. Я помню, давным-давно прочитал заметочку небольшую в газете и запомнилось название даже – «Эффект розы», по-моему, Кулешовой. И там о чем писалось, что ее отец был в каких-то органах работал, таких секретных. Да. Она подходит к этому сейфу, эта девочка, ей было лет там 6, 7, 8, вот так вот. А, ну да, она уже могла читать. И она вдруг говорит: «Папа, ух, а у тебя смотри, вот смотри, что написано». У того волосы чуть дыбом не поднялись. Она приходила в школу, да-да, она уже училась, в школу, и говорила: «Ой, ты сегодня скушал булочку, ты яблоко съел, а ты апельсин съел, а ты кашку кушала». Причем, господи, почему? Говорит: «А я же, а вот же, разве вы не видите? Вот же, неужели вы не видите?» Видите, интересно, какие способности. Способность видеть на расстоянии, да. Несколько случаев осталось в истории, когда видели сражение. Я забыл одно из сражений французской армии, по-моему, с объединенной коалицией русские там и Пруссия. Я забыл уже. Ну, в общем, наблюдал. Человек прямо наблюдал и говорил. Вот. Кто убит, кто, что произошло, совершенно причем точно. Вдруг открылась эта картина, и все видно. Открылась картина. Да. Вот явление, значит, такого рода. Видение на расстоянии, видение сквозь там какие-то предметы. Да. Сюда же относится дар целительства, может быть. Именно вот особый дар именно целительства, когда прикосновением какие-нибудь руки исцеляет человека от болезни. Когда на человеке вдруг появляются, вот сейчас вы, наверное, слышали, вот эти случаи время от времени происходят. Сейчас где-то в Дагестане, по-моему, на руке или на ноге мальчика появились что-то всем непонятное. Ну, мулла прочитал, смотрит, это, оказывается, арабские слова «Аллах». Или «Аллах, Бог наш», что-то вот в этом роде. На одном мальчике здесь, да, у него крест стал появляться, крест на спине, причем не как-нибудь, а невозможно, на лице, потому что невозможно в школу ходить, по непонятным совершенно причинам. То есть все это о чем говорит? Эти явления, тем более с детьми, это порядка ничего искусственного нет, никакого гипноза. Никакого специального, знаете ли, усердия в том, чтобы открыть какие-то там таинственные силы. Ничего это нет. Это само собой появляется, как мы говорим. О чем это говорит? Это говорит о том, что действительно этот мир иной, он есть, он здесь. Вот в этой точке. Вот точку взяли вот так вот, раз, и растянули. И вот он здесь оказывается. Наше трехмерное пространство, оказывается, нет. Это n-мерное. В этой точке, оказывается, еще, рассказать, целый мир. Это духовный мир рядом. Мы не знаем абсолютно никаких законов, закономерностей, при каких условиях он может проявляться, как воздействует на человека. А вот недавно звонок был, что делать? В доме все кверх тормашками. Летают холодильники, телевизоры, вилки, ножи, да, бьется посуда. «Что делать?» – караул кричат. «Что делать?» – спрашивают. То есть это все явления, как кажется, независимые от человеческих усилий. Более того, которые хотелось бы даже прекратить эти явления с тем, чтобы они не мешали жить. Вот это все совокупность естественной мистики. Естественной мистики. Я уже, может быть, вам говорил когда, что у Пушкина есть же очень интересные произведения, которые почему-то и в школах не проходятся, а просто надо было. Это очень интересные. Джон Теннер. Да. Это мальчишка, которого украли. Это белый мальчишка, которого украли индейцы. И вот там один случай, когда они уже голодали страшно. Она вдруг утром встает и сыну говорит, вот иди туда-то, по таким-то приметам, в лесу, там, в берлоге, медведь. Иди, застрели его и приноси. На большом расстоянии, в лесу, все это. Все точно. Идет, находит, да, стреляет. Все точно. Ну, хорошо, здесь, допустим, не знаю, Пушкин откуда взял это, насколько достоверно, но сколько угодно достоверных случаев. Итак, естественная мистика, то есть мистикос таинственный, вот эти явления таинственного характера, которые абсолютно выходят за рамки всех известных физических и биологических закономерностей. Это мистика естественная. Вопрос. Вот какой. Как относиться, как оценивать это с христианской точки зрения? Это, так сказать, проблема, с которой мы сталкиваемся, и, наверное, чем дальше, тем больше этот мир приближается к человеческому миру. Он все более соприкасается. Скоро есть опасения, что вообще перемешается род человеческий с этим духовным миром, поднебесным миром. Вы слышите? В отличие от небесного. Да. Власти воздушные. Как можно оценить с христианской точки зрения эти явления? По-видимому, они могут быть распределены на две группы, две разновидности. Одна из них, которую можно назвать в полном смысле слова естественной. Почему в человеке, как в микрокосме, скрыты колоссальные силы? Он есть образ Божий. Колоссальные силы скрыты. Силы, которыми, может быть, он может там весь мир перевернуть, возможно. Как в ядре, вот, материальной частицы, в ядре атома открыли какие страшные силы. Но это ничто по сравнению с теми силами, которые находятся в человеке. Почему они так плотно закрыты? Почему все учение Церкви запрещает туда касаться? Почему? Мы видим, посмотрите, Чернобыль. Плохо защитили? Какая катастрофа? Гораздо большая катастрофа происходит с человеком и может произойти и с обществом, если вдруг найдем ключ к этим таинственным силам, которые есть в человеке. Но они есть по природе, вы слышите? Они по природе есть. Эти силы открываются в святых, но тогда они находятся под мощным контролем чего? Смирения. Под мощным контролем благодати, Духа Святого. Тогда эти силы могут действовать только на пользу, как ядерная энергия, которая может служить и, пожалуйста, вам электричество дает. Но если человек не обладает этим духовным, я бы сказал, совершенством, тогда знание и открытие этих сил может принести непоправимый вред. Поэтому святые отцы, кстати, не рекомендуют и запрещают даже обращаться вот к тому, кого мы бы назвали сейчас экстрасенсами. Экстрасенс, то есть это сверхчувствительность. То есть вот это вот людям, обладающим способностями естественной мистики, запрещают. Почему? Потому что это люди недуховные, и они могут этим, кажется, своим целительством на самом деле принести непоправимый вред человеку. У одного из авторов, я помню, прочитал хороший образ, который мне понравился очень. Он говорит, представьте себе, что вы допускаете в душу, это самое сокровенное, чистое, что есть в человеке, допускаете того, кто в грязных сапогах туда вваливается, чтобы вам какую-то убрать соринку. Так вот, что такое естественная мистика? Ну, ведь еще раз повторяю, что это предвидение, ясновидение, целительство и телепатия, и подчас, может быть, даже телекинез. Да, вот. Тут много явлений. Церковь предупреждает об этом, говорит, в высшей степени будьте осторожными, не соприкасайтесь, не обращайтесь, если не хотите причинить себе вреда. Это слепой хирург, слепой, который действует на ощупь, и найдет это грубое, что у вас есть, найдет верно, порежет. Но, будучи слепым, он может разрезать то, что жизненно важно для человека. Вот об этом нужно нам знать. Второй вид мистики, я бы сказал, это приобретенные. Приобретенные свойства. Вот это вот знание, знание о том, что можно обладать этими силами, оно же человека, человека тщеславного, человека гордого, человека любопытного влечет. Он хочет это узнать, он хочет приобрести эти силы. Так вот, второй вид – оккультный. Оккультный. Уже, я бы сказал, не только мистический, а оккультный, хотя слово кажется одно и то же. Это когда уже сознательное стремление человека проникнуть в тот мир, о котором он слышал, о котором он знает, как действует в других людях. Вот эта попытка пробраться туда. Есть, оказывается, способы проникнуть туда. Они открыты с глубокой древности. И мы находим этих магов, колдунов. Есть такой способ. Это путь, о котором, мне кажется, и который, точнее, подразумевал, может быть, Иисус Христос, когда говорил, что пастырь добрый проходит дверями, а тот, кто перелезает Индия, там сказано, то есть другим путем пытается проникнуть во двор овчий, тот вор и разбойник. Вывод отсюда совершенно очевидный. Все знают, как поступают с вором и разбойником во все времена. Как поступали? Очень просто. Теперь это может быть сложнее, когда установили законы и когда подчас вора и разбойника защитят. Сколько угодно таких случаев. Так, раньше расправлялись тут же, без всяких. Вор и разбойник – тот, кто стремится любым путем достичь власти над этими силами, с тем, чтобы приобрести себе власть над людьми и над миром, тот вор и разбойник. Ложная, лживая его цель, злая его цель. Ничего нет доброго в этой цели. И он, приобщаясь в своей душе этой цели, сам становится носителем зла и получает в самом себе возмездие. Вот рассказывают иногда такие страшные вещи. Например, мне рассказали, как абсолютно достоверный случай, как умирал один колдун. У него язык вывалился на полметра. Ничего не могли сделать. Страшный просто. Это действительно мистика. Другого слова не скажешь. Откуда? Чего это может быть? Да. Но это рассказывают с полной такой вот, ну, как очевидцы. Вот. Это один путь. Это один, вернее, из путей. Когда уже люди специально становятся на эту тропу и пытаются достичь этой власти. Что-то приобретают они. Отчасти это происходит. Каким образом? Отчасти тут, может быть, какие-то естественные способности развиваются. Отчасти, и подчас это не отчасти, а даже гораздо больше, чем отчасти, да, человек по своему духу, когда он становится подобным бесам, то его дух естественно соединяется с духами нечистыми, с духами зла. Я вам напоминаю замечательные слова Антония Великого, который прямо писал, когда человек пытается жить по заповедям Божьим, то он соединяется с Духом Божиим и приобретает благо себе, мир и прочие дары Духа Святого. Напротив, когда он, особенно когда он сознательно идет по пути противления, то он соединяется, обратите внимание, что, какие слова говорит, то он соединяется с духами-мучителями. Вы слышите? предупреждает, с духами-мучителями он соединяется. То есть, оказывается, мы своим духовным состоянием обязательно соединяемся с кем-то. Так же, как и в нашей жизни. Мы с кем-то соединяемся, с кем-то расходимся, с кем-то нам очень приятно быть, с кем-то для нас несколько минут провести очень трудно. Я не знаю, замечали вы или нет, с некоторыми людьми невозможно. Вот несколько минут побудешь, уже все начинает прямо расстраивать. Кажется, разговор самый простой, он начинает расстраивать, но очень трудно. С другими, знаете, какое-то насыщение идет взаимное. Можно очень долго общаться. Так вот и здесь тот человек, который стремится к оккультизму, к этим приобретению оккультных сил и знаний, власти, он соединяется с духами-мучителями, которые в конечном счете покажут ему себя. И показывают. И показывают. Это вот первый такой вид приобретенного мистицизма. Второй вид, который касается уже прямо и принципиально касается уже христианства. Хотя на самом деле он выходит далеко за границы христианской религии. Речь идет о так называемой прелести, о прелестности. Что такое прелесть, я уже говорил. Когда мы прилагаем этот термин в отношении каких-то подвижников и аскетов, то говорим о том, что здесь человек в высшей степени льстит себе, то есть мнит о себе. Он видит себя уже богоподобным, достойным. Самое вот это страшное, друзья мои. Он достойным видит себя божественных дарований, благодатных этих всяких состояний. Он видит себя достойным. Кстати, замечательный критерий, по которому можно оценивать себя. Не других, не надо других, себя. Если отцы говорят, что смирение не видит себя смиренным, слышите, да чего же здорово, а? То становится понятным то состояние, когда я чувствую и жду, жду уже, если хотите, чуть ли не молюсь Богу о приобретении дарований, духовных дарований. У святых отцов есть множество высказываний по этому поводу. Основная их линия, основная мысль какова? Ничего не проси у Бога. Ничего. Не только земного. Это у Исаака Сирина замечательно. Не только земного. Но, если возможно, не проси даже и никаких благ духовных не проси. Потому что ты становишься на ложный путь. Ты забываешь о том, кто является источником всякого блага. Наша цель, оказывается, христианской жизни – не получение благ от Бога, а этой целью является сам Бог. Как это понять? Вот наша земная жизнь, она дает нам возможности – понимание этого, влюблены друг в друга. Ему что нужно от нее? Богатство, преимущество, положение. Если ему это нужно, значит, ясно, какая его любовь. Ничего не нужно. Он готов пойти в тюрьму, в ссылку, на смерть. Ради чего? Только одно. Он просто любит ее или она его. Вы слышите? Вот это один из самых таких сильных критериев, который дает нам возможность, кстати, понять истинность или ложность состояния. Когда я ищу у Бога, дай мне, Господи, подай. Я понимаю себя. Я понимаю уже себя. Кто я? С этим надо бороться. Это надо осознавать. Это осознавать нужно. Оказывается, наша цель – Бог сам, Он, а не те блага, которые Он может нам дать. Потому что как только мы заговорили о том, что Он может нам дать, и начнем это искать, мы стали на путь заблуждения, прелести. Да и неужели непонятно, что мне важно уже не Он, а то, что я от Него получу? Как человек будет к вам относиться? Сколько раз приходится приводить этот пример, благотворитель какой-то. Так, когда он увидит, наконец, что сам он мне не нужен 100 лет, как говорят, правда? А вот то, что он дает, давай, давай сюда. Да чего ж ты хорош? Ясно, какова будет его реакция? Понятно? Понятно, вполне. Так вот, чем мы отличаемся, кстати, от иных христиан, иных конфессий? Чем отличаемся от других религий? Наша цель – Он сам, Бог, Он – любовь, который отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Показал эту потрясающую любовь. Вот как! Все готов нам дать! Все! Что требуется от человека? Ответь любовью на любовь. Христианство предлагает православие. Когда я говорю христианство, друзья мои, и не оговариваюсь, я говорю о православии. Православие указывает путь приобретения этого блага. Какого блага? Приобщение Богу, а не получение от Бога. Итак, прелесть в чем состоит? Искание от Бога, мнение о том, что я угоден Богу, что я достоин Богу. И в связи с этим хочу вам сказать, кстати, в чем это может выражаться. Есть один очень-очень серьезный момент, на который хочу обратить ваше внимание. Речь идет о молитве. Так вот, в чем, в частности, проявляется прелесть? Религии нет без молитвы. Нет ее просто. Тот, кто не молится, тот не религиозный человек. Хотя он был 1000 раз православным был бы. Без молитвы нет религии. Только в молитве происходит общение человека с Богом. Но эта молитва должна быть правильной. Правильной. Какова эта правильная молитва? Она должна быть внимательной, ибо мы обращаемся к личному Богу, внимательной прежде всего. Во-вторых, благоговейной, естественно, потому именно, что мы обращаемся к Богу. И, наконец, эта молитва должна быть сопряжена со смирением, с сокрушением духа, если хотите, с покаянием. Ведь я кто? Я же знаю, кто я. Что, безгрешный? Нет. С сокрушением духа я должен обращаться к Богу. Вот правильная молитва. Однако, и на это хочу обратить ваше внимание, в связи вот с этим видом мистицизма, который можно назвать прелестью, оказывается, здесь уже в самой молитве может произойти такая роковая ошибка, которая проистекает из известных причин, да, но роковая ошибка, и об этой ошибке надо знать. Я вам процитирую святителя Игнатия Брянчанинова, который предупреждает строго-настрого: не вздумайте молиться вот не так, как вот сказано. И говорит, есть люди, которые начинают с середины, а есть даже, которые хотят начать с конца, с высоты, и пишут об этом. Послушайте. Начинают с середины те, которые, прочитав наставление, данное отцами-безмолвниками, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Отцы-безмолвники что советуют-то? О, и я сразу туда. Что я буду проходить тут? Начинают с середины, опять с середины, а не сначала те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. Начитались? Что ум может соединяться с сердцем и начинает усиленно добиваться этого. Бедные люди. кроме катастрофы ничего быть не может. Более того, даже такие предупреждения есть, что можно даже сердце как физический даже орган повредить этим усиленным вниманием к сердцу как органу. Потому что, вы же знаете, любое сосредоточенное внимание на любом части тела, оно уже дает определенный прилив не только крови, а и нервы, так сказать, все напрягаются в этом плане. Сердце даже можно испортить. С конца начинают, то есть уже вообще полное безумие, те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Сразу. Помните, я вам приводил Харалампия, который молодому человеку дал четки и сразу приказал ему 14,5 тысяч молитв Иисусовых со скоростью, причем, знаете, какой скоростью? В секунду молитвы. Абсолютно это невозможно, но там написано так. Важно в данном случае даже другое, что этот молодой человек-то уже после какого-то количества, не 14,5, меньше было еще тысяч, так? Уже начал сладость у него взыгралась, и мир, и благодать, и все на свете. Оттараторил. Причем громко, отчетливо и быстро-быстро, как он сказал. Быстро-быстро. Ну, как мантры читают, как заклинание. Так? И сладость. И этот бедный Харалампий возрадовался достижению этого своего юного, еще даже не ученика, а еще только пришел молодой человек. Уже у него благодатная сладость молитвы и прочие благодатные действия. Беда. Беда. Никто не строит здания, начиная с верхнего этажа. Начинают с фундамента. В земле роются, в грязи в этой, пока не выползут наружу. Вот, оказывается, вот какой вид приобретенного, если хотите, мистицизма, который в высшей степени опасен –